Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о послушании, особенно со стороны верующих. Раньше я в других проповедях уже говорил о послушании Авраама, и в нескольких других проповедях я упоминал эту тему о послушании. Но сегодня мы с вами основательно займемся этой темой, потому что в глазах Господа Иисуса это качество является одним из главных, если не самым главным качеством Его сущности. Поэтому и со стороны Своего творения Он ожидает в первую очередь послушание. Поскольку для Господа Иисуса послушание со стороны Его творения так важно, то в Своем Слове Он сообщает нам через Святого Духа очень много нюансов о послушании, рассматривает послушание с разных сторон. Но прежде чем мы начнем рассмотрение этой темы, выберем из Слова Божьего два места для нашего главного текста. Первое место мы находим в послании филиппийцам, где читаем о послушании Иисуса. Читаю этот текст. Послание филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 11. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вторым местом нашего главного текста мы возьмем Евангелие от Матфея, глава 1, стихи с 28 по 32. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, еще раз, в самом начале нашей сегодняшней проповеди с большим ударением сообщаю, что в Царстве Божьем послушание для всех, как людей, так и ангелов, имеет решающее и величайшее значение. Поэтому все дети Божьи имеют возможность на основании сегодняшней проповеди проверить, насколько вы ходите перед Господом Иисусом в послушании, как Он этого требует от нас в Своем Слове. А если в вашем хождении за Господом Иисусом вы заметите явное непослушание, то имеете возможность исправить эти ваши упущения. Посмотрите на себя глазами Господа Иисуса и постарайтесь оценить, как выглядит вопрос с послушанием в вашей жизни веры. Ведь с послушанием многое связано в нашей жизни веры. Прежде всего, рассмотрим наше состояние на примере многих вопросов. При рассмотрении вопроса нам придется коснуться и даже углубиться в истории различных персонажей, которые мы раньше уже рассматривали. Начнем с нашего первого главного текста, а именно с послания филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 11. Прочитав этот текст, мы можем одним предложением сказать: Иисус шел путем послушания Отцу, послушным даже до смерти. Это является Его стороной. А мы, люди, мы, скорее всего, можем себя увидеть в этой притче, которую Иисус рассказал о том человеке, который имел двух сыновей и одному из них сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». И, подойдя к другому, он, то есть Иисус, сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Если человек скажет «да», но не исполнит сказанного, то это неисполнение сказанного ликвидирует выраженное до этого согласие, делает это согласие беспредметным даже в молитве. Если мы молимся: «Господи, покажи мне Твою волю, и я буду ее исполнять». Господь Иисус в Своей верности показывает нам Свою волю по тому или другому вопросу, а мы со временем все же не делаем то, что мы Господу обещали. Тогда мы являемся прообразом того сына в притче, который сказал «да», но все же не сделал обещанное. Однако второй сын сказал сначала «не хочу», а после, раскаявшись, пошел. Из этого мы должны учиться. Если мы сначала скажем «не хочу», а затем все же исполним сказанное, то последнее убирает первое. Это «не хочу». Через это «да», что мы все же исполним нам порученное, убирается первое, а именно это «не хочу». И как во свете вышесказанного обстоит у вас дело с послушанием? Какие предпосылки дает нам послушание? Совсем коротко я перечислю 4 пункта, которые мы имеем на основании послушания. Первое – слушать. Второе – понимать. Третье – дает нам свободную волю принятия решения. И четвертое – дает нам также практическую возможность. По пункту номер 1 – слушать. Если мы не слушаем Слово Божие, то как мы можем тогда совершать или исполнять полное послушание? Это вообще невозможно. Вместо слова «слушать» мы можем также поставить выражение «правильно читать». Многие дети Божии читают свои Библии поверхностно, поэтому к обеду уже забывают, о чем они утром читали и за что утром молились. Правильно слушать или правильно читать является предпосылкой для полного послушания. Ибо в отношении послушания верующих речь идет о полном послушании, но не о частичном послушании. Второй наш пункт гласит «понимать». Если бы Господь Иисус дал мне задание, приказал бы мне на японском языке, то я слышал бы это задание, но не мог бы его понять. Естественно, что при чтении Слова Божьего мы нуждаемся в его освящении через Святого Духа. Пункт 3 гласит «Свободная воля принятия решения». Если я получаю от Господа Иисуса призыв, который я ясно слышал и понял, который Иисус дал мне на моем родном языке, то я не стану в отношении этого задания гадать, чтобы внутренне принять определенное решение. Остается сказать либо «да», либо «нет». Что-то другое решать в таком случае нет возможности, если мы поняли, о чем идет речь. Но многие верующие, как христиане, крадутся вокруг этого вопроса. Они так ведут себя, как вроде бы они это не поняли. На немецком языке мы имеем мало отклонений от слова «грех». Но греческий Новый Завет очень остро разделяет в этом вопросе. Апостол Павел упоминает в своей речи порядка 8 видов греха. Если в греческом языке более точно рассмотреть этот вопрос, то мы находим там следующий вид греха. «Так поступать, как будто я этого не понял». Если человек сознательно пропускает какой-то вопрос мимо ушей, в то время как человек знает, о чем идет речь, но плутует вокруг этого, то перед Богом это тоже грех, потому что Бог видит сердца людей, то есть их истинные мысли. Поэтому нашими слезами мы не можем Бога обмануть. В принципе, решение того или другого вопроса будет зависеть от следующего. Если мы что-то поняли, то остальное зависит только от нашего решения, да или нет. Иначе мы этот вопрос не можем обойти. Послушание предполагает, то есть ставит перед нами предпосылку свободного принятия решения. Наш пункт номер 4 гласит: «Послушание дает нам также практическую возможность». Какую пользу буду иметь я и все собрание, если наш старший брат в начале богослужения скажет мне: «Сегодня ты будешь на пианино сопровождать пение собрания». В таком случае я, который и понятия не имеет игре на пианино, хотя и слышал эти слова старшего брата, понял его и могу принять решение. Да, я это сделаю, но практическую предпосылку я не смогу исполнить, потому что я не могу играть на пианино. Почему я не могу исполнить эту просьбу? Потому что для этого нет практической предпосылки. В полном и настоящем послушании этот пункт тоже очень важен. Если Господь Иисус дает нам какое-то задание, то я уверен в том, что Он не предъявит нам чрезмерные требования. Это было бы бессмысленно дать нам какое-то задание, в отношении которого мы не имеем практической возможности, чтобы его выполнить. А Бог знает, можем ли мы это сделать или не можем. Поэтому я уверен, что и все предписания в Слове Божьем, которые Бог нам дает, уже согласованы Богом в отношении нашей способности. Бог не ожидает от нас невозможное, но только возможное. В противном случае он не мог бы ожидать от нас послушания. Итак, для полного и настоящего послушания должны быть в наличии слышание, понимание, свободная воля принятия решения и практическая предпосылка, то есть возможность для послушания. А теперь возникает второй вопрос. Кого слушают люди в наше время? Среди этих людей имеются в виду и мы, все христиане. В общем, люди слушают того, перед которым они имеют страх. Кого мы впервые слышим, от того мы находимся в полной зависимости. При этом бывают различные мотивы. Можно слышать из расчета или из других мотивов слушать или слушаться. А теперь возникает еще третий важный вопрос. Кого, собственно, мы должны слушаться? Это очень важный вопрос. В наше время слушание так или иначе пишется с маленькой буквы. О послушании люди говорят, что оно принадлежит к пережитку прошлого. Ведь это является низкопоклонством. Можно также сказать, что оно является чем-то наподобие мямли, потому что в этом нет ни силы и вообще ничего, думают люди. Так кого же все-таки следует слушаться? Всех? Нет, конечно. При этом следует обращать внимание на взаимосвязь. Послушание может стать опасным. Кому? Не всем. А почему не всем? Если я кого-то слушаюсь, то ему и подчиняюсь. А если я кого-то целиком и полностью слушаюсь, то я должен от себя отказаться. При этом Святой Дух напоминает нам о словах Самуила, которые он сказал по этому поводу Саулу в первой книге Царств в главе 15, стих 22. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» Самуил сам отвечает: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Если я при праздновании вечери воспоминания смерти Господа Иисуса положу в коллекту 100 евро, то этим я жертвую чужой капитал, но приношу также жертву ради себя». Это сделал однажды один немецкий бауэр, крестьянин, после одного душепастырского служения. Он принес зеленую купюру и хотел ее отдать душепастору. Но этот душепастор был достаточно разумным, чтобы вовремя затормозить этого бауэра. Если речь идет о том, чтобы выяснить перед Богом вещи послушания, то эти вопросы невозможно уравновесить денежной или какой-то еще другой жертвой, ибо послушание лучше жертвы. Если я жертвую деньги или еще что-то другое, то я жертвую чужой капитал. Однако, если я слушаюсь Бога, то я сам являюсь жертвой. Тогда я сам нахожусь на жертвеннике Бога. Тогда я сам должен от себя отказаться. Тогда я полностью подчинюсь тому, которому я оказываю полное послушание. А именно это мы не можем оказать по отношению к каждому. Это будет слишком опасно. При этом я напоминаю вам о том, когда люди нашего поколения говорят: «Нет, послушание, я больше никого не слушаюсь, никого не слушаться». Но это был бы анархизм в буквальном смысле слова. Слово «анархизм» происходит от греческого языка и означает «архе», что означает «начало» или «господство». Поэтому анархизм выступает против всякой власти, В бывшем СССР всем известно, что во время гражданской войны процветал также анархизм. Про батьку Махно все знали. Эти анархисты не хотели больше никого слушаться. Но если согласно анархизму никто больше не будет признан, не будет признана больше никакая величина, не признают больше никакой авторитет, если каждый может делать, что он хочет, то из всего этого получится только хаос. Поэтому, повторяю, кого все же следует слушаться? Красных, коммунистов, белых, царскую власть или анархистов? На этот вопрос следует правильно так ответить. Слушаться следует Бога и назначенных им авторитетов в соответствии с его порядком. Для детей это значит подчиняться родителям. Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 6, стих 1. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. А если дети не слушаются родителей, то Бог предлагает им строгое воспитание по отношению к детям». Как читаем в послании евреям в главе 12, стихи с 5 по 7. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Как видите, Библия говорит об этом совершенно ясно, а также о порядке среди супружеских пар. Однако главенствующую роль мужа по отношению к жене апостол Павел объясняет на примере покрытия головы. Как читаем в первом послании к Коринфянам в главе 11 стихи с 3 по 10. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». В отношении длинных волос верующей женщины отметим еще тот факт, который Святой Дух приводит в первом послании к Коринфянам в главе 11, стихи 14 и 15. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Отсюда логично следует, если жена не растит свои волосы, но делает себе мужскую стрижку, то для нее это бесчестие перед Богом. Но непослушная своевольная жена может не только в этом пункте ослушаться мужа. Тогда это является духовной войной против Бога. Но вся беда в том, что такая жена этого даже не замечает. о главенстве мужа над женой Святой Дух однозначно сообщает нам также через апостола Павла в послании Ефесянам в главе 5 стихи с 22 по 24. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». В этом тексте Святой Дух предельно ясно сообщает нам через апостола Павла о иерархии мужа и жены в семье. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Существует, конечно, много таких христиан. И даже такие проповедники, которые не согласны с этим Божьим порядком и постоянно ведут по этому вопросу полемику. Различными примерами в жизни они заводят в этом вопросе рака за камень и увиливают от Божьего порядка. Поэтому апостол Павел выгораживает себя из этих споров и говорит в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 16, «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьей». Один из проповедников говорит мне однажды по этому поводу. «В прошлое воскресенье я говорил тоже проповедь». При этом мне пришел на ум новый пример в отношении порядка в супружеской жизни. Эту мысль мы продолжим в следующей, во второй части данной проповеди. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.